Беседа, листая календарь. 130 лет назад, 3 октября 1895 года, родился Сергей Есенин, поэт непревзойденного лирического дара, которого по праву называют истинно народным. Судьба Сергея Есенина неразрывно связана с судьбой России. За свою короткую жизнь, всего 30 лет, он создал более 400 удивительных и проникновенных произведений, стихотворений и поэм. Его поэзия не читается, поется, она близка самым разным людям. Поэт своим словом сумел затронуть самые нежные и пронзительные струны русской души. В дни юбилея предлагаем вашему вниманию аудиоочерк о Сергее Есенине. Душа моя, поле безбрежное. Аудиоочерк. Несказанное, синее, нежное, тих мой край после бурь, после гроз, а душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда и звезд. Точнее и не скажешь. В этих строках весь Есенин, можно сказать, это автопортрет его души. Поэт родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Первые стихи он написал в 9-летнем возрасте. Для маленького Сережи рязанские земли огромные. Такой простор, что не окинешь оком. Сестра поэта Александра Есенина вспоминала: «Бескрайне широкие поля наши, всюду, куда ни глянешь, граничат поля с горизонтом, и, кажется, не обойти, не измерить их, не счесть богатств». Константиново – источник многозвучного, яркого, самобытного есенинского мира. В доме деда Федора Андреевича сыграли свадьбу родители Есенина – Татьяна Федоровна и Александр Никитич. В этом же доме Сергей жил ребенком, когда у отца с матерью был большой разлад, и мама перед отъездом в город принесла двухгодовалого и очень слабенького сына в родительский дом. Здесь его выходили, полюбили, особенно бабушка Наталья Евтихиевна, которая была на все руки мастер – холсты ткала, пироги с брусникой пекла, дом содержала в чистоте и красоте, а сколько сказок она знала, не переслушать. Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Так вспоминал Есенин о своих чудесных, в любви и ласке прожитых 5 годах жизни, с 3 до 8, таких важных в жизни каждого. Родители Есенина надеялись, что сын станет учителем, а потому после земской школы отдали его в учительскую школу в Спас-Клепиках. В 1912 году Сергей переехал в Москву, чтобы поступить в Московский учительский институт. Мечте родителей так и не суждено было сбыться. Есенин с самого начала понимал, что его призвание – поэзия, учебу он так и не начал. Вместо этого устроился на работу в книгоиздательство «Культура». В то время он активно рассылал свои стихи в издательства, но их отказывались печатать. Чтобы хоть как-то продержаться, Есенин пробовал себя в роли корректора в типографии Сытина. Впервые произведение поэта опубликовал детский журнал «Мирок» в 1914 году. Стихотворение «Береза» вышло под псевдонимом «Аристон». Вскоре московская жизнь наскучила поэту. В 1915-м Есенин переехал в Петроград. К этому периоду относятся воспоминания Георгия Иванова. На эстраду выходит Есенин в розовой шелковой косоворотке. На золотом пояске болтается гребешок, щеки подрумянины. В руках букет бумажных васильков. Выходит он подбоченясь, как-то по-молодецки раскачиваясь. Этот отзыв относится именно к появлению Сергея Александровича в Петербурге весной 1915 года, куда он поехал искать встречи с Блоком, о которой давно мечтал. Он надеялся, что большой поэт подскажет, что делать дальше. Ведь Есенина уже печатают все тонкие московские журналы, не привечают пока лишь толстые, да и первый сборник стихов «Радуница» почти готов. «Днем у меня рязанский парень со стихами, крестьянин Рязанской губернии 19 лет, стихи свежие, чистые, многословные, язык. Приходил ко мне 9 марта 1915 года, записал в своем дневнике Блок. Он направил поэта к Городецкому и Мурашеву. Последний работал в самой популярной по тем временам газете «Биржевые ведомости». В Петербурге Есенин часто читает свои стихи. Многие называют его манеру чтения театральной. В его театральности и открытость, и удаль, и желание удивить мир тайной прекрасной сути, которая вдруг начала ему открываться. А лапти и лакированные ботинки, косоворотки и цилиндры с тростями – это внешний антураж, под которым скрывались невероятная работоспособность и постоянное желание учиться. Читал он очень много. Дочитается до рассвета и, не спавши, поедет опять учиться. Такая у него жадность была к учению и знать все хотел, вспоминала Татьяна Федоровна, мать поэта. Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, писала гражданская жена поэта Анна Изрядного. Летом 1915 года поэт вернулся в родное Константиново. Там он собирал народные песни, сказания, писал рассказы и повесть «Яр». В 1916 году сборник «Радуница» был полностью опубликован, и о Есенине, наконец, заговорили в обществе. Октябрьскую революцию Есенин пережил в Петербурге, а в 1918 году он вновь отправился в Москву, где готовил к публикации новые сборники стихов и написал поэму «Иорданская голубица». Революцию Есенин принял с энтузиазмом, однако его угнетал упадок крестьянского быта. К 1919 году у поэта было уже 4 книги «Радуница», «Голубень», «Преображение» и «Сельский час ослов». При этом нужно учесть, в каких условиях он работал. Николай Полетаев вспоминает, что Есенин в 1918 году жил в пролеткульте вместе со своим другом, поэтом Клычковым. Ютились они в ванной комнате купцов Морозовых. Один спал на кровати, а другой в шкафу. А товарищ Есенина Павицкий рассказывает о том, как частенько голодал поэт в те годы, и как однажды Есенин с Клычковым пришли к нему в гости. И пока Павицкий пытался собрать на стол какое-то угощение, гости мигом проглотили большой кусок сливочного масла. Хозяин удивился, как же они смогли съесть его без хлеба. «Ничего, вкусно», — ответили гости. В 1918 году Сергей Есенин вместе с Анатолием Мариенгофом, Вадимом Шершеневичем и Рюриком Ивневым решили создать новую школу поэзии – имажинизм. Основная концепция заключалась в независимости образа. Образ как самоцель. Слово требует освобождения от идеи, поедания образом смысла. Вот путь развития поэтического слова из декларации имажинизма 1919 года. Сергей Есенин быстро разочаровался в новой программе. Позже он раскритикует ее основные положения в статье «Быт и искусство». Период имажинизма сопровождался разгульным образом жизни, который отразился и в творчестве Есенина. Тогда создан цикл стихотворений «Москва кабацкая». Но было в этом периоде и много другого, отнюдь не для забавы. «Слышите ли? Слышите звонкий стук? Это грабли зари по пущим веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего», читал поэт со сцены кафе Мариенгофа «Стойло Пегаса». Это ему потом припомнят. Период имажинизма закончился не лучшим расположением духа. Поэт устал от прежних друзей. Выход из меланхоличного настроения Есенин нашел в путешествиях. Он работал над поэмой «Пугачев» и отправился в поездку по пугачевским местам. В 1921 году поэт побывал в Средней Азии и Поволжье. Любовь – это купание. Нужно либо нырять с головой, либо вообще не лезть в воду, говорил Сергей Есенин. Личная жизнь поэта была по-настоящему бурной. Женщины его очень любили. Скажем о некоторых из них. С Анной Изрядновой Сергей Есенин познакомился в 1913 году в типографии Сытина. Вместе они не только работали, но и учились в университете Шанявского. Вскоре у них завязался роман. Через несколько месяцев после знакомства Есенин и Изрядного начали жить вместе. Есенин почти сразу разочаровался в семейной жизни. Свое предназначение он видел в литературе и поэтическом успехе. Изрядного чувствовала себя помехой, вспоминала. Есенину пришлось много конетелиться со мной. В 1915 году у них родился сын Юрий, и Есенин оставил Анну. Первой официальной женой Есенина стала Зинаида Райх. Они познакомились весной 1917 года. К тому моменту Есенин уже был известным поэтом, а она работала секретарем-машинисткой в газете «Дело народа». Некоторые исследователи говорят, что именно Райх Есенин любил большой настоящей любовью, но семейная жизнь вновь не заладилась, и поэт ушел от Райх. Официально они развелись только в 1921 году. В браке у пары родилось двое детей – дочь Татьяна и сын Константин. Осенью 1921 года Сергей Есенин познакомился с Эйсидорой Дункан. Американская танцовщица приехала в страну на гастроли. Чувства между поэтом и артисткой вспыхнули практически сразу. Это была глубокая взаимная любовь, писал Сергей Городецкий. Их роман начался с потрясающего поступка Есенина. Она выступала. По окончании танца он вскочил с места и на огромном зеркале, идущем во всю стену, острым камешком своего кольца, начертил два четких слова «Люблю Дункан». Мировая знаменитость, избалованная непрестанными успехами, очевидно, первый раз в жизни столкнулась с подобным выражением восторга, вспоминал Всеволод Рождественский. Некоторые говорили, что Есенин хотел через Айседору получить мировую славу, что он не мог влюбиться в нее, ведь она была старше поэта на 17 лет. Но он мог. Надежда Вольпин, еще одна гражданская супруга поэта, родившая ему сына Александра, говорила об их страстной любви. И, конечно, не обошлось без эмоций. Есенин, думается, сам себе представлялся Иванушкой-дурачком, покоряющим заморскую царицу, говорила Вольпин. В 1922 году Сергей Есенин и Айседора Дункан поженились. Литератор решил сопровождать свою жену на гастроли в Западную Европу и США. Там он планировал пропагандировать советскую Россию. Друзьям поэт заявлял: «Я еду на Запад для того, чтобы показать Западу, что такое русский поэт». Но он был обескуражен. В поездке выяснилось, что Айседора в Европе – самая настоящая мегазвезда, перед которой преклоняются короли и принцы. А он просто ее муж. Это самолюбивый Есенин воспринял очень болезненно. В Советский Союз пара возвратилась в 1923 году, и вскоре супруги расстались. Есенина и Дункан многое разделяло. Разница в возрасте, языковой барьер, разные культуры. Их общий товарищ, скульптор Сергей Коненков, писал: «Дункан была яркая, необычная фигура. Она много дала Есенину, но еще больше забрала у него нравственных и душевных сил». Сергея Есенина всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, писала сестра поэта Александра. Это ощущение не оставляло Есенина и дальше. В 1925 году Сергей познакомился с Софьей Толстой, внучкой Льва Толстого. Через несколько месяцев они поженились. Но и этот брак не осчастливил поэта. «Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится. Хочу бежать». С Софьей Толстой поэт развелся через полгода совместной жизни. Первая половина 1920-х – время переосмысления Есениным своего пути. «Я не крестьянский поэт и не имаженист. Я просто поэт», – говорит он. Есенин разорвал связи со всеми литературными направлениями. Он решил стать певцом новой жизни, написал историко-революционную поэму «Песнь о великом походе», героическую повесть «Поэма о 36» и стихотворение «О революции воспоминания». В 1925 году наступил творческий и душевный кризис. Тогда близкие настояли на том, чтобы поэт прошел лечение в психоневрологической клинике. В больнице Сергей Александрович продолжал работать. Здесь он пишет стихотворение. «Ты меня не любишь, не жалеешь. Может, поздно, может, слишком рано. Не гляди на меня с упреком». Тревожное поведение поэта тогда заметили многие. Не изменилось оно и после клиники, откуда Есенин сбежал, строя планы уехать в Ленинград и начать новую жизнь. Он заранее в телеграмме просил Вольфа Эрлиха найти 2-3 комнаты. Он хотел потом перевести и сестер. Перед отъездом он заглянул к Мариенгофу помириться и к детям, к Тане и Косте. Говорят, что он был полон планов, хотел создать свой журнал и работать, чтобы никто, даже друзья, не мешали. Но 27 декабря 1925 года его нашли мертвым в номере гостиницы «Англитер». По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. По неофициальной, его убили. Например, его близкий друг Сергей Клычков ни на миг не поверил в самоубийство поэта, а он знал его очень хорошо. Когда узнал о смерти Есенина, выбежал из ресторана, где обедал, валялся в снегу, твердил: «Ты испил свою чашу до дна». Начал собственное расследование, хотел докопаться до правды, но в результате только настроил против себя власти. Уход поэта остается тайной. И загадкой остается природа его таланта, настолько мощного, что нет русского сердца, которое не отозвалось бы на есенинские строки, и нет русской души, которая не запела и не заплакала бы вместе с ним. С вами была Лариса Михайлова.